только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». У микрофона Сергей Дадыгин. Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда» спортсменка, которая уже сейчас, в неполные 17 лет, является одной из лучших фигуристок мира. На этапе Гран-при в Москве она покорила взыскательную публику, очаровала строгих судей и опередила всех соперниц, включая даже Аделину Сотникову, олимпийскую чемпионку Сочи. Специалисты говорят, что наша героиня, а это москвичка Елена Родионова, сегодня выглядит гораздо сильнее и Сотниковой, и Юлии Лепницкой, и даже чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. Именно Лену Родионову, бронзового призера последнего чемпионата мира, называют главным фаворитом финала Гран-при, который состоится в Барселоне совсем скоро, с 10 по 13 декабря. Лена с детских лет тренируется у Инны Гончаренко. Для Родионовой этот тренер как вторая мама, поэтому я задавал вопросы, иногда одни и те же или близкие по сути, и фигуристке, и ее наставнице. Вот что из этого получилось. Лена, вы стали победительницей недавнего этапа Гран-при по фигурному катанию, который завершился в Москве. И я думаю, публика по достоинству оценила оба ваши выступления и в произвольной программе, и в короткой. Я заметил, что после этих выступлений у вас стояли в глазах слезы. Вот настолько было проникновенным катание.
Да, после короткого у меня особенно текли слезы, но это были слезы счастья. Счастье от того, то, что я смогла перебороть все какие-то сложности. Вот свои смогла прежде всего сама для себя доказать, то, что я могу бороться. Я снова та Лена, которая выходила и делала все.
А были сомнения до этого?
Ну, после того, как я выступила в Китае, немного сомнения были все равно в голове. Может, думала, может, переходный возраст начался, вот о котором все говорят. Но я думаю, с этим можно справляться.
Тяжело начинался сезон для нас. И в плане того, что Лена теперь уже справляться должна с новым телом, да, это очевидно, это объективно. Это было все сложно и физически, и эмоционально. И этап в Китае ей пришлось катать одной. То есть было такое напряжение достаточно сильное. Ну вот поэтому вот она очень искренний человек в своих эмоциях. То есть вот она переживала так, что слезы для нее, которые выражали, я думаю, что радость, конечно, но через слезы. Так бывает. У девушек особенно.
Когда Инна Гончаренко поняла, что врачи не отпустят ее в Китай, она попросила поехать в Пекин и помочь там своей ученице, коллегу Артура Дмитриева, двукратного олимпийского чемпиона в парном катании. Давайте вспомним тот момент, когда вы улетаете на этап Гран-при в Пекин и вдруг узнаете, что тренер-то с вами не полетит. Какие были мысли? Что делать?
Честно говоря, у меня вначале вообще небольшая паника была, что, как делать, потому что я у своего тренера вообще с самого детства и ни разу не меняла тренера, и уж тем более не выступала без нее вообще никогда. Поэтому вначале я просто не знала, что делать, как быть. Вот, но потом все равно поняла то, что все зависит от спортсмена, как он себя настроит. Все равно как бы я эти элементы все умею, делала на тренировках, все как бы была достаточно хорошо готова. Вот, и в принципе все остальное зависит от спортсмена. Вот, но немножечко в короткой, может, вот не хватило вот этой вот тренерской поддержки, потому что она знает, как меня настроить, в каком состоянии я должна быть перед стартом. Вот, ну вот чуть-чуть собранности в короткой не хватило. А вот произвольно я уже с ним поговорила, все ошибки учла и, в принципе, достаточно достойно ее откатала. И эти соревнования мне дали очень большой опыт, потому что лучше пройти этот опыт раньше, чем позже. И теперь я знаю, как я должна себя чувствовать перед соревнованием, в каком состоянии я должна быть. И уж когда мы выступали на Cup of Russia, вот, тренер со мной была, и мне было вдвойне легче, потому что я знала, как для себя мне быть готовой, и уж она уже все равно видела все эти нюансы, могла подсказать. То есть Китай, в принципе, мне дал уверенность в себе.
Инна Германовна, какие чувства вы испытали в тот момент, когда оказались в больнице, а ваша ученица улетела фактически одна в другую страну и вынуждена была выступать там без тренера?
Разные абсолютно. Конечно, сначала был полный... Я надеялась до последнего, да, вот я надеялась, что вот сейчас я там в больницу попаду, мне что-то сделают, и как-то я, в общем, смогу, и менялись билеты с одного числа на другое, операция, ну, в общем, попав в больницу, я, конечно, поняла, что не смогу, и было ощущение полного отчаяния лично у меня, ощущение того, что я подвела спортсменку, как ни крути, да, и вот какой-то вот, ну, это первый раз случилось, но расстроена была безумно, и даже боялась с ней по телефону говорить, потому что у меня состояние было такое внутреннее, боялась, что это ей передастся. То есть, когда мы с ней разговаривали, то есть, такой минимум вот слов я старалась, чтобы она не почувствовала, в каком я состоянии нахожусь. Потом мне еще говорить как бы было так, особо не было сил. А в больнице уже все соревнования я смотрела там по телевизору. Очень сложно, ужасно. Там еще и когда идет разминка, то, естественно, пускается блок рекламы. То есть, я не вижу там, что происходит, как происходит. Ну, очень тяжело. Какое-то сумасшествие на самом деле было. Я думаю, что жизнь есть жизнь, от этого не застрахован, в принципе, никто. И такие моменты тоже надо научиться переживать. И своего рода это опыт, из которого она сумела, да, выбраться, поднять голову и молодец. Такой опыт теперь у нее тоже есть, и она от него станет еще сильнее.
А вы ей указания давали с помощью смс-ок?
Да, в основном с помощью смс-ок. Так...
А с Артуром Дмитриевым общались? Может быть, через него надо было донести какие-то свои мысли до ученицы?
Да, мы с ним так плотно пообщались уже перед произвольной программой, выработали какую-то, чтобы... Потому что в короткой программе была ситуация такая, для него новая, для Лены, для меня. Никто не знал вообще, что это будет. И после короткой мы уже с ним созвонились, как бы обговорили, определились, как немножко все это упорядочить. Произвольно уже более-менее пришли, наверное, все в себя и поняли, что как, в общем, можно из этого вырулить. Ну, и получилось гораздо, конечно, лучше, чем в короткой.
Учитывая то, что Лена заняла в Пекине третье место, надо было в Москве выигрывать, чтобы попадать в финал Гран-при. Вот психологически это не давило на вас и на вашу ученицу?
Психологически нет, не давило, конечно. Естественно, выигрывать спортсмену надо всегда. На то он и спортсмен, для этого он идет на соревнования. А, пользуясь случаем, хочу передать Артуру огромное вообще спасибо, благодарность за эту ситуацию. Мы с ним созвонились уже и в Москве, и он сказал мне свое мнение по моей ученице, там ценные какие-то советы. Мы с ним, конечно, все это обговорили. Такой вот человек, который, да, подставил плечо в трудную минуту. Он не просто так там пришел, он вник в процесс. В общем, большое-большое, огромное человеческое спасибо.
Очень жесткая конкуренция сейчас в женском одиночном катании. Я думаю, что примерно 5-6, а то и больше наших фигуристок претендует на попадание в сборную, на чемпионат Европы, мира. Вот как вы оберегаете Лену вот от этих раскладов? Вот наверняка в голове у любой фигуристки сидит, ой, а ведь мне надо на России обязательно войти там в тройку, как минимум, вот, а лучше занять там первое или второе место, тогда уже точно попадаешь.
Никогда таких раскладов не делаем, никогда, в общем, таких разговоров, что вот надо, не ведем, потому что это абсолютно бессмысленно, я считаю, да. Говорит, да, человек предполагает, а Господь сделает так, как он сделает. Поэтому, ну, просто делаем свою работу, насколько возможно, хорошо, вот, ежедневно, да, в текущий. Ну, и все. Не более того. Я считаю, что она и так достаточно умная девочка и достаточно взрослая, мотивирована, чтобы еще дополнительно чем-то грузить. Я считаю, что это уже излишне.
Теперь вернемся к Кубку Ростелекома. Первое место в короткой программе и очень хороший прокат. Вот как вы работали над этой программой? Ставил ее, если я не ошибаюсь, Николай Морозов?
Ну, сначала мы поставили произвольную программу, уж потом начали коротко выбирать. Музыку предложил Николай. И вообще сомнений не было, то, что под эту музыку надо катать, потому что у меня как-то сразу начало хорошо получаться кататься под эту музыку, и мне самой по душе она была. И накатывали, как обычно, все программы, шаги, потом с прыжками, и постепенно так приходила в форму.
А какая программа легче давалась? Произвольная или короткая?
В принципе, я так не могу оценить, какая легче, какая тяжелее, но, наверное, все-таки произвольная потяжелее, потому что она, в ней больше прыжков.
Мы начинали работать с произвольной программой, работали с ней несколько раз больше, чем по времени, я имею в виду, чем с короткой. Так вот у нас в силу обстоятельств сложилось. Но короткая, она получается более, наверное, яркая, что ли. Потому что она и короче, да, по объему, поэтому такой раз, как вот всплеск такой эмоциональный, а произвольная, там целая история получается.
Скажите, пожалуйста, насколько у вас развита женская интуиция? Вот перед Кубком Ростелекома была уверенность, что Лена Родионова выиграет?
Я никогда не гадаю. Знаете, ну, кофейной гуще или какой-либо еще, или там свою интуицию, вот не напрягаю что так, а вот что мне кажется. Есть, наверное, интуиция, конечно, как у любой женщины она присутствует, но вот не копалась в себе, пытаясь найти ответ, выиграет или не выиграет. Ну что, вот надо просто идти, делать свое дело, и спорт по большей части – это лотерея. Здесь должны очень многие факторы сойтись, и везение играет не последнюю роль в этом, поэтому гадать тут, мне кажется, бесполезно, бессмысленно.
Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а потом продолжим нашу беседу.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Напоминаю, что вы слушаете программу «Только у нас». Мы беседуем с одной из лучших фигуристок мира, действующей чемпионкой России, вице-чемпионкой Европы и бронзовым призером мирового первенства Еленой Родионовой, а также с ее постоянным тренером Инной Гончаренко.
Какой прыжок самый сложный сейчас вот для исполнения?
Ну, в принципе, я не могу какой-то выделить очень сложный, какой-то очень легкий. Все они, ну, как я их уже какой год прыгаю, и, в принципе, это, ну, как сложно, но они уже все напрыганы, я знаю, как их прыгать, и поэтому я не могу так выделить, какой сложный.
А на тренировке тройной аксель разучивается? 3,5 оборота или 4 оборота?
Нет, пока я это не делаю, потому что я стараюсь двигаться в другом направлении, улучшать свое скольжение, вращение, прыжки, и, в принципе, мне еще предстоит очень много работы.
Много разговоров идет по поводу того, что Юлия Лепницкая сменила тренера, а теперь она работает в Сочи с Алексеем Урмановым. А есть ли какие-то обсуждения вот в вашем кругу, в мире женского одиночного катания? И вообще, вот так часто бывает, что ученица или ученик вырастают, и потом, значит, уходят к другому тренеру. Вот мыслей таких у Лены Родионовой, надеюсь, нет?
Нет, у Лены Родионовой пока таких мыслей нет.
А вот что думает о переходе Юлии Лепницкой в разгар сезона к другому тренеру наставник Родионовой Инна Гончаренко.
Вы знаете, я считаю так, что если человек хочет уйти, его не удержит то, что кто-то его сделал там чемпионом и в него много-много вложил. К сожалению, это так. Это реалии наших дней, это реалии нашей профессии. И любой тренер, он знает, что такое может быть. Конечно, готовым к этому нельзя быть никогда полностью, но все равно как бы все понимают, что, к сожалению, это издержки профессии. Такое бывает. И ждать благодарности такой, но вот как это ни грустно, вот в последние дни не приходится. Возможно, веяние времени какого-то, возможно, я не знаю, там, отсутствие нужно какой-то там идеологии, воспитания чего-либо. А может быть, так и надо. Покажет время. Меня не удивило, в принципе, что человек ушел. Да, многие переходят. Я больше удивилась, что это как-то вот в середине сезона. Потому что обычно все это как бы происходит в конце. Но, значит, так надо. Я как бы не стараюсь обсуждать чужие поступки. Там взрослые люди, раз они это делают, значит, это было так крайне уже важно.
А среди вас, тренеров, вообще не было никаких разговоров на тему, чтобы узаконить вот какие-то моменты при переходах? Чтобы если фигурист уходит от тренера, значит, ну, должен быть, знаете, как в футболе. Клуб там получает за игрока, да? Вот как в фигурном катании. 6 лет там работал тренер с одним фигуристом, потом тот просто взял и ушел. Но должны быть какие-то, наверное, вопросы финансовые, юридические. Там, я не говорю уже о морально-нравственных аспектах.
К сожалению, я думаю, возможно, вот будет что-то подобное, если будет контрактная основа взаимоотношений тренера и спортсмен. Пока этого нет, то у нас в главу угла, как я вижу, ставится спортсмен. Не то, что кто-то воспитал, и он добился этого благодаря чему-то, а то, что вот он такой появился необыкновенный. И все, и вот это ценно, и это поддерживается, это важно. Насколько это правильно, неправильно, не буду брать на себя там, знаете, какие-то эти вот решения. Пока нет четкого прописано контракта, то все эти переходы были, есть и будут, к сожалению. Конечно, это неправильно. Это неправильно. Тренер, он не получает никто у нас таких достойных заработных плат, чтобы можно было закрыть глаза, ах, ушел там олимпийский чемпион, ну и типа, ну и ладно, да. И я все равно тут хорошо живу. К сожалению, нет, все зависит от заработной платы, от результата, естественно, они зависят от этого.
Лен, вот уже достаточно есть... много титулов. Двукратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка России. Вот сейчас победительница уже нескольких этапов гран-при. Наверняка появляются много болельщиков, поклонников. Вот, в том числе и, наверное, мужского пола. Вот много вот таких вот автограф-сессий, встреч там с болельщиками. Может быть, уже там мальчики какие-то стихи пишут.
Ну, фанатов, да, у меня действительно очень много, особенно в Японии. Вот, потому что когда я выставляю фотографии в соцсетях, мне в основном пишут там всякие японцы. Вот, в принципе, я ничего очень могу сказать.
А вообще за последний год вот почувствовалось такое, что происходит какое-то взросление, вот уже ну, какой-то и в спортивном плане какая-то высота взята, и вот в жизненном, то есть уже, наверное, вот из девочки превращаешься в девушку, и уже вот чувствуешь, наверное, какие-то сложности, наверное, да, появляются вот в работе на льду?
Не, в принципе, особых каких-то изменений, сложностей я в себе не чувствую. В этом нужно, мне кажется, наоборот, искать только плюсы в переходном возрасте, чем минусы, и настроиться на это больше психологически, что через это нетрудно пройти. Ну, это я так считаю. И многие говорят, что я стала там лучше скользить, лучше смотреться на льду. И вот они плюсы, вот это взросление, что когда я была маленькой девочкой, там, каталась по-детски, а сейчас я уже начинаю более женственно кататься на льду.
Когда вы даете фигуристке выходной, вы уверены, что она не нарушит режим, что она вовремя ляжет спать, будет питаться так, как нужно, что-нибудь не выкинет такого, после чего тренер скажет: «А, ты почему сегодня пришла на тренировку разобранная?»
Ну, понимаете, во-первых, Лена не тот человек, чтобы куда-то там пойти, там что-то такое немыслимое сотворить. По крайней мере, она обладает и рассудком, и воспитанием, и там родители присутствуют, которые тоже, в свою очередь, да, процесс как-то контролируют. Поэтому, я думаю, до такой степени ничего такого случиться не должно. Но девочка растет, естественно, и что-то там хочется. И как ее, что ее в 4 стены закрыть, посадить, какую-то интернатовскую систему. Это нереально, я считаю, это не нужно. И как показывает практика, что все равно все учатся на своих ошибках. Сколько ни родители там, ни тренеры, ни учителя в школе не воспитывают, все равно пока вот, особенно русский человек, да, не долбанется головой об стену, он ее не увидит. Поэтому, я думаю, если даже что-то будет, значит, это тоже будет опыт для нее. Она будет потом делать выводы, что она делала и что получилось из этого. Потому что разговор, разговариваем с ним, обсуждаем много, там, и на примере, там, и книг, и фильмов, какие-то там, знаете, я свои на вручение пытаюсь обязательно засунуть. Ну, а так все равно человек все пропустит через себя, Лена в том числе, и проживет свою жизнь так, как проживет.
По поводу учебы. Вот как строится сейчас учебный процесс? Потому что наверняка большая часть времени уходит на спорт.
Я учусь на дистанционном обучении. У меня, получается, каждый день репетиторы, включая выходные. Плюс ко мне могут еще репетиторы прийти сюда, в ЦСКА. И я готовлю предметы, которые я буду сдавать на ЕГЭ, потому что в этом году я хочу поступить в институт. Ну, в следующем, получается. У меня сейчас 10-11 класс. И я учу русский, математику, английский, биологию. Я стараюсь и другие предметы захватить. Но вот эти вот у меня обязательные.
Лен, вот из наших фигуристок, из зарубежных фигуристок, с кем вот такое неформальное общение после тренировок, может быть?
С подружками обычно встречаюсь. Там, с той же Аделиной могу встретиться, куда-то пойти, с Юлей. Когда мы на соревнованиях, мы с Лизой также хорошо общаемся. То есть, ну, с этими девочками я действительно, нам весело. Мы как-то не думаем, что мы соперники. Ну, во всяком случае, я. И мы можем спокойно посмеяться, поговорить на любые темы. А так вот, мне кажется, на соревнованиях просто очень мало времени, чтобы вот так вот пойти куда-то, поразговаривать, потому что очень у всех плотный график.
А вот когда происходит ваше выступление за рубежом? Там первое место или второе, или бронзовые медали на чемпионате мира. Вот первый звонок, от кого слышит Лена Родионова? Кто звонит обычно первый?
Ну, в основном мама звонит, но сейчас она, в принципе, понимает, что как-то всегда после соревнований очень много суматохи, все эти допинг-контроли, эти интервью, потом пресс-конференции, и она поэтому знает, вот, и она, ну, стала не беспокоить меня, она знает, что я и сама позвоню, как вот у меня будет минута, я ей сразу же звоню. Ну, потом, естественно, валится множество смс-ок от всех с поздравлениями. Вот, но в основном это мама первая.
Мама первая, а кто же еще? Я хочу пожелать маме Лены Родионовой, Светлане, терпения и веры в то, что ее дочери все получится. Талант у девочки действительно огромный, только бы не расплескать его. С вами был Сергей Дадыгин. Верьте в себя, господа, и трудом упорным, каждодневным, трудом в радость приближайте свои мечты.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.